Судьба авантюриста. Корнет объявился в Париже. Там, в приличном обществе, Савин выдавал себя за жертву политических репрессий царского режима. Одно время он был даже героем дня. В интервью французским газетчикам Савин утверждал, что деньги, вырученные от продажи похищенных бриллиантов, пошли на дело революции. Но самое интересное, великий князь Николай Константинович был членом партии революционеров. Встречался ли Савин с Фанни? Может быть. Параллельно Корнет заводил связи среди местных и приезжих мошенников. Он быстро сориентировался в обстановке и провел ряд афер. Когда одураченные им люди спохватились, Савин дал стрякача. Всплыл он на другом конце света, на западе США, в Калифорнии. В Сан-Франциско экс-Корнет остановился в лучшем отеле и представился графом де Тулуз-Лотреком. К знаменитому художнику, прославившемуся позднее, это отношение не имеет. Журналистам Савин заявил, что прибыл в их медвежий угол по поручению правительства России. Оно собирается строить Транссибирскую магистраль и хочет разместить крупные заказы в американской промышленности. Для этого ему желательно познакомиться с возможностями местных заводов. Американские бизнесмены облепили Корнета, как мухи кусок сахара. С утра его везли на предприятие, где хвастались своими достижениями. Вечером закатывались роскошные банкеты. Осыпанный подарками, Савин катался, как сыр в сметане. Ему сулили щедрые проценты за посредничество и выдавали недурные авансы. Когда они составили внушительную сумму, в один прекрасный день Корнет тихо исчез. Опростоволосившиеся бизнесмены ринулись в полицию и прокуратуру, но его и след простыл. Савин объявился на Апеннинах. Здесь стал героем нашумевшей в свое время итальянской аферы. В одной из местных газет ему попалось на глаза сообщение о том, что конный парк итальянской армии нуждается в обновлении. Савин явился к властям и представился богатым русским конозаводчиком. Как бывший конногвардеец, он неплохо разбирался в лошадях и говорил со знанием дела. Николай Герасимович предложил правительству Италии организовать поставку лошадей из России для кавалерии и артиллерии. В подтверждение предоставил продуманно составленный бизнес-план. План рассмотрела особая комиссия при военном министерстве в Риме. Его признали разумным и выгодным для Италии. Сам король распорядился предоставить Савину неограниченные полномочия по импорту русских лошадей. Авторитет Корнета в правительстве взмыл под облака. Перед ним заискивали высокопоставленные чиновники, он был почетным гостем на банкетах, в любовницах имел роскошных женщин. Самым приятным было выделение в распоряжение Савина немалой суммы денег для закупки лошадей. И снова он неожиданно исчез с набитыми карманами. В сборнике «100 великих авантюристов», изданном издательством «Вече», по этому поводу говорится: «Авантюрист не мог не провернуть эту махинацию, хотя она для него, по всей вероятности, была не столь выгодна, как предоставленная ему важная работа. Интерпола в те времена еще не было». Тем не менее, Савина объявили в международный розыск. Его искали в Лондоне, Париже, Берлине, Вене, а он махнул в европейское захолустье – Болгарию. В отеле «Софии» Корнет зарегистрировался великим князем Константином Николаевичем, отцом бывшего дружка. Взорвалась бомба. Совсем недавно Россия помогала Болгарии освободиться от турецкого владычества. Русские здесь пользовались огромным уважением и любовью. К родному брату, императора Александра II, поспешили засвидетельствовать свое почтение члены правительства – лидеры партий, видное духовенство и так далее. К счастью, Савина, хорошо знавший Константина Николаевича, посол России в Болгарии, в это время болел. Поэтому великого князя от имени российского посольства приветствовал второстепенный чиновник. Молодая страна Болгария тогда испытывала жестокий финансовый кризис. Савин вызвался его уладить. Он предложил организовать займ в Париже на 30 миллионов франков. Наивные болгары пришли в неописуемый восторг. Они считали, что само небо протянуло им руку помощи. Кто-то предложил даже сделать Константина Николаевича царем Болгарии. Эта идея была принята с энтузиазмом. Савин изумился такому повороту событий, но вида не подал. Он стал разыгрывать роль претендента на престол и подумывать, с каким кушем делать ноги. Однако в план неожиданно пришлось ввести коррективы. Корнету потребовались услуги парикмахера. Хозяева отеля выделили ему лучшего специалиста в свое время, подвязавшегося в Санкт-Петербурге. Войдя в номер великого князя, он сразу понял, что перед ним не Константин Николаевич. Болгарская полиция, явившаяся в гостиницу для ареста, опоздала всего на полчаса. Искусно гримировавшийся Савин под вымышленными именами гастролировал потом во многих крупных городах Европы и на курортах. Состарившись, в Ницце и Монте-Карло промышлял шантажом владельцев игорных заведений. В конце жизни судьба забросила его на Дальний Восток. В Шанхае Савин представлялся графом, бароном, князем. На китайцев европейские титулы впечатления не производили. Поэтому на хлеб приходилось зарабатывать реализацией сомнительных рукописей и сбором подаяний на издание какой-то газеты. Корнет закончил свой извилистый жизненный путь в 1937 году, то ли в Шанхае, то ли в Гонконге. В больнице для бедных, где он умер, над изголовьем его кровати висела табличка с надписью «Савин». Когда часы жизни остановились. В 1892 году скончался великий князь Константин Николаевич. Смерть отца Ники воспринял равнодушно. Он хотел получить свою долю наследства. Мать, прогнавшая сожительницу отца Кузнецову с детьми, не возражала. Воспротивился Александр III. Биограф великого князя пишет: «Во всех Никиных начинаниях он видел нечто неподобающее и вредное. Снова призвали докторов, снова окружили его надсмотрщиками, охранниками и агентами третьего отделения». Ташкентские власти дали, правда, о великом князе самый положительный отзыв, и правительство согласилось, что его труды не вовсе впустую, но все же по болезни его размах его действий надлежит ограничить к домашним садовым и огородным работам, не более того. Ибо, как объяснялось в заключении, не следует перенапрягаться больному, пораженному умственным и душевным расстройством. Прав на наследство великого князя Николая лишили. Возможности заниматься любимым делом тоже. Александр III почил в Бозе через 2 года. На престол вступил двоюродный племянник Николая Константиновича, Николай II. Но положение великого князя осталось прежним. Ни свободы, ни воли. Седина в бороду, а бес в ребро. В Ташкенте вспыхнула холера, а за ней последовал мятеж узбеков. Они обвиняли русских в том, что их заставляют хоронить умерших без обрядов. Того, что обрядность способствует распространению инфекции, они не понимали. Мятежники великого князя не тронули. Он пользовался любовью коренного населения. Николай Константинович уважал их обычаи, держался с ними на равных и всегда помогал. К тому же он часть дома отдал под больницу и с супругой ухаживал за больными. Мятеж подавили, а Николай Константинович потом запил по-черному, как в молодости. В пьяном виде ругал жену, говорил то, что часто мужья говорят в таком состоянии: «Ты погубила мою жизнь, если бы не ты, я был бы настоящим великим князем, жил бы в Санкт-Петербурге, а не в этой дыре». Дети Александр и Артемий пугались. Надежда Александровна плакала. Как-то с похмелья великий князь поехал на охоту с егерем Борисом и слугой Киргизом. В пути наткнулись на обглоданный труп лошади, а рядом в кустах зашевелилась серая масса – медведь. Борис прицелился в зверя, но Николай Константинович отвел ружье в сторону. На нем ошейник, он ручной. Медведь съел брошенный ему кусок сахара, а затем из-за деревьев появилась юная красавица. Она властно глянула на медведя, и тот покорно пошел за ней. Ники охотился до обеда, а затем направился к знакомым казакам. Его накормили, напоили честь честью, да поведали про свою заботу. Собиралась у них в станице завести семью молодая пара. А накануне венчания семья невесты дала приданного меньше, чем по уговору. Вышла свара. Семья жениха дала невесте отворот-поворот. А после такого позора невесте другого жениха не сыскать. Не мог бы великий князь разобраться в тяжбе. Николай Константинович спьяну согласился. Когда ввели отвергнутую невесту, он узнал в ней хозяйку ручного медведя. Звали ее Дарьей Часовитиной, и было ей 16 лет от роду. Ники влюбился в Дашу с первого взгляда, и она на него смотрела смело, как взрослая, несмотря на то, что лицом и фигурой была еще почти ребенком. Окончательного вердикта в тот вечер великий князь не вынес. Пообещал дело завершить в Ташкенте, а для того пригласил в свой дом Елисея Часовитина и с дочкой, до ручного медведя, с которым Даша не захотела расставаться. У себя Ники дал Елисею кошелек со 100 рублями, медведя отправил в зоосад, а дочери приказал остаться на ночь. Так неграмотная казачка Дарья Часовитина стала второй женой великого князя, правда, не венчанной. От нее у Ники были дети – Станислав, Николай и Дарья. Дочь умерла сравнительно недавно, в 1966 году. Вскоре великий князь построил для казачки хорошенький домик в садах на окраине Ташкента. Эту связь он не скрывал. Разъезжал с Дарьей в открытой коляске по городу, ходил по базару и в театр, где занимал первые места в бельэтаже, дабы публика могла их лучше видеть. Днем в ташкентском доме Ники жил с Надеждой Александровной и сыновьями, а ночевать уезжал к Дарье Часовитиной с ее детьми. Надежда Александровна молча глотала обиду. Не в ее характере было устраивать сцены и закатывать истерики. В 1965 году в Мадриде на русском языке была опубликована книга «На закате империи». Автором ее был генерал Белой армии фон Дрейер, то ли однофамилец, то ли родственник жены Николая Константиновича. В начале 20 века он встречался с великим князем. Генерал приводит слух о том, что Николай Константинович имел целый гарем из узбечек. Вот несколько отрывков из его воспоминаний. «В силу своего вздорного характера, особенно развившегося с годами, великий князь причинял немало хлопот генерал-губернаторам, которые не могли не считаться с его великокняжеским званием. Он, как бы желая себя реабилитировать, проникся мыслью принести пользу только что завоеванному краю. На отпускаемые ему от ведомства уделов ежегодно 200 тысяч рублей, как великий князь, он решил оросить лежащую между Ташкентом и Самаркандом голодную степь. С годами пыл у великого князя прошел, и он начал чудить, заставляя все больше и больше о себе говорить. Все еще красивый, хотя и облысевший, громадного роста, породистый, с моноклем на черной широкой ленте в глазу, великий князь сразу обращал на себя всеобщее внимание. Общительный с близкими и остроумный, он любил поражать афоризмами. Один из них – «Любую женщину можно иметь. Все зависит, сколько ей нужно дать – 5 рублей или 5 миллионов». Иного мнения был один из лучших министров финансов России Сергей Юльевич Витте. В поездке в Среднюю Азию он также встречался с Константином Николаевичем. Вот что писал Витте. «Меня очень удивляло, что он, с одной стороны, по-видимому, был человек умный, деловой, так как там, в Средней Азии, он делал большие оросительные работы, разводил хлопок, а с другой стороны, было установлено, что великий князь Николай Константинович находился в ненормальном состоянии. В крае его признавали человеком умным, толковым и сравнительно простым. Вероятно, он был лишен всех чинов, так как постоянно ходил в штатском костюме. Наружность он имел невыдающуюся, был лысым, но во внешности его не было ничего отталкивающего.